Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня программу со мной ведет Вера Грибанова.
Привет всем, Андрей, привет.
Привет. Привет, Вера. У нас сегодня в гостях Илья Варламов, один из основателей фонда «Городские проекты». Здравствуйте, Илья.
Привет.
Спасибо, что пришли к нам. Я хочу пояснить, сразу снять все вопросы наших слушателей. Кстати, не знаю, что-то я себя нормально слышу, а меня там слышно?
Нормально.
Отлично.
Слышу, да.
Вот, да. Я хочу сразу снять вопросы потенциальные наших слушателей, потому что наверняка кто-то спросит, вот научная программа, может, спросит, вот Илья у нас там доцент. Или,
я не ученый.
И, да,
я единственный не ученый здесь.
Нет, на самом деле к нам иногда ходят не ученые, вот, особенно если эти люди, им есть что рассказать, и они очень разбираются хорошо в тематике. Вот мне кажется, что Илья — это как раз тот человек, который очень хорошо разбирается в тематике. А в какую, я сейчас поясню. Значит, мы давно анонсировали программу, посвященную урбанистике, как науке и на конкретных практических примерах. Мы приглашали разных гостей, но так или иначе как-то не сложилось. Но я много лет являюсь сам читателем, читателем блога Ильи Варламова. Вот, ну, там, не знаю, так сказать, сейчас это, наверное, называется СМИ, да, информационный ресурс, и там очень много посвящено именно грамотной организации городского пространства. Поэтому вот именно это у нас сегодня тема. Мне кажется, что это вполне настоящая наука, это наука о жизни, и более того, это какие-то вещи, которые гораздо ближе к нам, чем, не знаю, там, изучение там, планет,
квантовый
Солнечной системы.
Или квантовой механики.
Да, вот.
Но более того, мы с тобой уже посмотрели только что урбанистика — это наука, на самом деле.
Да, вы, короче говоря, поэтому я считаю, что сегодня...
Молодая наука, новая.
Молодая наука.
Да, еще лет 5 назад никто и слова в России этого не знал, и не было даже профильного образования.
А вот сейчас есть?
Ну, сейчас есть высшая школа урбанистики, которая появилась вот совсем недавно, и толком там непонятно, на самом
высшая.
Деле, кого они выпустят и что из этого получится. Ну, они уже выпустили там ага. какое-то количество людей, но нету какой-то наработанной практики, статистики вообще, что эти люди могут делать. И в России вообще с этим все настолько плохо, мы настолько сильно отстали в плане устройства городов, жизни, представления о каких-то элементарных вещах, то есть это даже не десятилетие, по некоторым вопросам там и на 50, и на 100 лет мы отстали.
Вот, представляете? А вот насколько это, чем это нам всем грозит, вот то, что мы отстали? Почему это плохо? Надо к этому вообще привлекать внимание?
Плохо это тем, что мы, ну, низкое качество жизни в России, и... Люди не понимают, почему они ходят по нашим городам, они смотрят там на свой двор, они видят, как все происходит у нас, потом эти люди едут куда-нибудь в Европу, им кажется, ой, как у них здорово, да, как замечательно, как может быть. А потом опять возвращаются к нам, и у нас все плохо. И большинство людей не понимает, почему плохо. То есть это все на уровне ощущений. Вот ты идешь по городу, по одному городу тебе приятно гулять. Mm-hmm. Ты получаешь удовольствие, и... Когда ты приехал, там, например, в Прагу или там в Лондон, у тебя нет желания поскорее взять машину и
поехать там, в другой город.
Тебе приятно, например,
погулять.
В Англии там, сесть на автобус. Вот, я там приезжал с детьми, у меня люди говорят, слушай, только на автобусе, вот хотим на двухэтажном автобусе. И это, казалось бы, ну, такой мелкий момент, но в каком еще городе тебе ребенок скажет, слушай, вот я хочу вот, только на автобусе ездить. Ну, или у тебя у самого возникнет такое желание. Или где-то захочешь, когда ты посмотришь на свой маршрут, скажешь, наверное, я, наверное, лучше пройдусь. Да, вот, где-нибудь в Новосибирске у тебя желание вот... Наверное, лучше пройтись нету, ты заказываешь такси, чтобы только не контактировать с тем, что у тебя происходит за окном. И, а если в этом разобраться, то ничего сложного-то нету. И очень характерная история, она произошла на прошлой неделе, когда мужчина, там, я, к сожалению, не помню, как его зовут, сделал в Екатеринбурге газон. Вы, наверное, все об этом
ничего
все слышали.
Себе. Ну да, да, так
вот,
и был инфоповод.
То есть она вошла в интернет, и я когда про эту историю в первый раз увидел, мне начали присылать ссылку, а мне обычно, поскольку я темой занимаюсь, мне люди шлют какие-то новости. Я думаю, ну, сделал газон, а просто мужчина, такой маленький там клочок, может, там 20-30 квадратных метров, он сделал газон по швейцарской технологии, там, 2014 года. Получился просто действительно хороший ровный газон с правильным бордюром, с правильным там дренажом, он вокруг деревьев там все хорошо сделал, и это вызвало какую-то невероятную реакцию людей, что неужели это просто чудо, то есть вы понимаете, насколько мы отстали в плане городских вопросов вообще от цивилизованного там мира, что просто элементарно правильный газон, он вызывает у людей такое восхищение, там тысячи репостов, ну, да. Смотрите, человек сделал газон. А так во всех вопросах.
Вот так вот. Ну, возвращаясь тогда к нашей столице, к Москве, большинство слушателей говорит «Москва из Москвы». Вот, Илья, программа «Моя улица» уже несколько лет работает. С точки зрения урбанистики, даже не будем, так, я говорю, так как мы вот сейчас именно фокус внимания именно на урбанистику, а не на политику, даже не то, что хорошо это или плохо, но вот, скажем так, итоги, вот в частности, этого лета радуют?
Смотрите, это масштабная программа, в рамках которой было переделано в этом году, по-моему, больше там 80 улиц, и каждый год они все больше и больше там что-то переделывают.
Ну да, там 106 километров уже мы сегодня с Андреем читали.
Невозможно, как и про что-то вообще масштабное и беспрецедентно масштабное, такого уж никогда не было в России и в Москве. Никто никогда в таком объеме не делал реконструкцию улиц, никто никогда не делал там те реформы, которые они сейчас начали делать. И там есть очень много плохого, очень много хорошего, можем здесь три передачи этому посвятить.
Это
если, точно. Если вы меня спрашиваете, в целом программа «Моя улица» — это благо или нет, в целом это благо. То есть, если мы сейчас не берем кучу проблем там, с реализацией, с недостаточно радикальными реформами и с многими другими ошибками, которые они сделали, в целом это благо, потому что что происходит? Москва наконец-таки начала менять приоритет с личного автомобиля на пешехода. Когда мы говорим про комфортную среду, про удобный город, то приоритет в удобном городе должен быть для пешехода. В мире нету успешных кейсов, когда делали город удобный для автомобиля. Многие города пытались это делать, в том числе и Америка.
Вот.
В том числе и Америка. И если ты сейчас посмотришь на американские города, на крупные американские города, они практически все берут курс на деавтомобилизацию, на развитие общественного транспорта. Детройт, который автомобили в свое время победили, он символично начал свое возрождение со строительства трамвайной ветки.
Очень символично.
В Нью-Йорке там сейчас начали разговор о строительстве трамвая, там и в других городах развиваются везде общественные пространства. Если ты возьмешь Нью-Йорк, они Бродвей закрыли для автомобилей, они Таймс-сквер закрыли для автомобилей, они развивают общественные пространства, и вот опять же тот же самый Хайлайн парк, который они сделали на месте бывшей там железнодорожной эстакады, и другие общественные пространства, они послужили таким стимулом не только в масштабах Нью-Йорка, но и по всему миру, потому что все... Если уж и Нью-Йорк начал, если уже и Америка начала курс вот,
да,
на общественный
процесс, да, потому что все всегда думали, что...
То, наверное, да. Нету в мире, никто не назовет город, который удобен для автомобиля. Для автомобиля удобна деревня, да, но если мы берем большой город, мы берем мегаполис, его нельзя сделать удобным для автомобиля.
Многое... Я не думаю, что российская деревня удобна для автомобиля, несмотря для какого.
Сам формат загородной жизни, он предполагает это, наличие, да, индивидуального транспорта, потому что организовать... нормальный общественный транспорт, когда слишком низкая плотность застройки населения, его просто невозможно, будет нерентабельно. Да. Поэтому там либо велосипед, либо машина, любой личный транспорт. Масштабы города, сделать город удобным для автомобиля невозможно. Это ни у кого не получалось, поэтому... А российские долгое время это делать пытались, и пытаются, самое страшное, до сих пор. То есть, если посмотреть даже не только на Москву, а на Россию, те реформы, которые проводят российские города, это градостроительные ошибки, которые делала Европа лет 50 назад. Да? Например, у нас сейчас активно в разных городах ликвидируют электротранспорт, снимают трамвайные линии, расширяют дороги, вырубают деревья, пытаются вот как-то тем самым справиться с пробками. Строят эстакады, туннели, пытаются прорубить какие-то бессветофорные магистрали в погоне там, за спросом автомобилистов и как-то удовлетворить вот этот спрос, чтобы всех поместить. Это ровно то, что делала Европа в 60-х годах прошлого века, и мы делаем это сейчас. Если вы сейчас посмотрите, например, на жилое строительство, на массовое жилое строительство, вот эти вот микрорайоны, эти многоэтажные муравейники совершенно Пардас. Ужасные, да, то, что сейчас строят в России массовое жилое строительство, это то, что пытались делать 50-60 лет назад в Европе, в Америке. Они быстро поняли, что это тупиковый ход, что это не работает. И там эти проекты уже демонтируют, их там уже взрывают, это крайне неблагополучное жилье, и так уже никто, конечно, никогда не делает. Мы в этом отстали там на 50-60 лет, мы только пытаемся, а вдруг у нас получится.
Илья, вас тут Дмитрий, слушатель, спрашивает. Вообще у нас много всяких комментариев из серии...
Да, меня ваши слушатели меня не любят, потому что я всегда были такие вещи, которые большинство людей обычно возмущают и раздражают.
Ну вот поэтому мы вас и пригласили, чтобы дать возможность эту точку зрения. Более того, я лично, когда интересовался этой темой, я неоднократно смотрел результаты, вот то, о чем я тоже хотел поговорить, результаты математического, в частности, моделирования. Когда люди, например, берут, пытаются с помощью компьютера смоделировать потоки транспортные в городе, и опыт показывает, что какой бы ширины ты улицу ни сделал, допустим, ты делаешь 5 полос, и автомобиль ее равномерно заполняет. После этого ты делаешь 10 полос, через какое-то время люди думают, о, классная дорога на 10 полос, а почему бы по ней не ездить?
Это все попытки, вот то, что сейчас говоришь, да, это все стимулирует человека купить автомобиль, потому что, как там это не парадоксально звучит, но пробка — это один из стимулов сдерживания автомобилизации, потому что человек смотрит на пробку, он говорит, я не хочу
в этом стоять и в этом участвовать.
3 часа, я лучше поеду там на метро. Угу. Вот, как только ты расширяешь дорогу, как только ты делаешь там какие-то преференции там на автомобилистов, люди просто покупают машины, и там через год у тебя ситуация возвращается к той, которая была. Это вот, проходили как бы все города, то есть решение добавить еще одну полосу, оно кажется на первый взгляд логичным, и многие города так делают, но нет ни одного успешного кейса, где одну полосу добавили, и все поехало.
Вот сейчас как раз, насколько я понимаю, убирают на Садовом несколько полос, правда,
начали с того, что недостаточно радикальной реформы, потому что у населения достаточно низкое вообще представление о том, какие меры работают и как должен развиваться город, потому что это еще одна огромная проблема, можно ее там вскользь коснуться, то, что государство не занимается образованием в сфере урбанистики.
Вот тут вообще...
Да, мы... и это на самом деле катастрофа, потому что у нас люди знают, как выглядит, например, как хороший автомобиль. А даже когда они этот автомобиль никогда не купят. Спроси любого ребенка, знаешь, что вот есть там Mercedes, BMW, там еще какие-то машины, что это хорошие машины, есть плохие машины, и все в машинах хорошо развиваются. Люди знают, как там примерно выглядит хорошая еда, потому что все утро там какие-то кулинарные передачи, все какие-то рестораны, хотя
все
рестораны из красного гида Мишлен, они никогда не попадут, но они знают, что это такое, они представляют, как эта еда выглядит. Они знают, что такое хорошие отели, что такое яхты. А что такое комфортное жилье, какой должна быть комфортная городская среда, почему она должна быть такой, люди не знают, потому что про это нигде никому не говорят.
Ну, скажем так, интуитивно, наверное, это понимают те, кто часто ездят в города, где все грамотно организовано, да. Вот, а все остальные, ну, у нас же вроде статистика, что процентов 30 выезжает, а процентов 70 не выезжает.
Слушай, ну хорошо, вот я тебе приду сейчас пример, да, про Лизу Пескову, недавно ворвалась в медийное пространство, в наше российское медийное пространство, и начала делать различные заявления. Вот однажды она написала, что как раз про программу «Моя улица», что все, конечно, хорошо и замечательно, но что-то мэрия Москвы попутала вообще. Зачем какие-то тротуары, зачем вот это все, как у нас зима, там, где вот этот самый любимый вообще аргумент противников нормального развития города, что у нас зима 9 месяцев в году, поэтому вообще все ездят на машинах, и вообще кому все это дело нужно, и зачем все это дело делать? Хотя, казалось бы, она в России преимущественно не живет, она учится в Париже, и как-то она должна понимать какие-то вещи, но нет, она не понимает, ей кажется, что это так, после чего, конечно, ей там подарили книжку, что и для чего делается, я не знаю, прочитала она, изменила свое мнение, но действительно люди так думают, или, по-моему, я не знаю, какая-то вот, я боюсь ошибиться, по-моему, Маргарита Симоньян или Тина Канделаки, вот какая-то у нас медийная.
Кто-то из наших медийных женщин.
Она ругалась там на троллейбус, что такое неповоротно, надо троллейбус срочно убрать, потому что они мешают там двигаться машине.
Вот, кстати, про троллейбус мы тоже.
Троллейбус, наверное, отдельно, да,
значит,
поговорим.
Одну секундочку, я тут вижу, что приходит вопрос, но мне все-таки надо людям сказать, что мы сейчас работаем в прямом эфире, вы можете отправлять свои вопросы на смс-номер 8-925-48-94-8 и в Телеграм говорит МСК-бот, у нас сегодня в гостях Илья Варламов, тот самый легендарный человек, у которого 1,5 миллиона уникальных подписчиков каждый месяц, который очень много пишет по этой проблематике и один из основателей фонда «Городские проекты». Поэтому вот спорьте сейчас, пока есть возможность. Значит...
Там, кстати, кто-то... Мы там отвлеклись, там Дмитрий, по-моему, писал.
Дмитрий писал, а как же Доха и Дубай? Вот такой интересный пример. Можешь как-то вот...
Это не совсем города, да, то есть... Нет, ну... Да, сейчас меня...
Сейчас тебя совсем...
Во-первых, я бы не назвал Дубай городом комфортным для жизни. То есть это немножко такая своеобразная история. Там, ну, прецедент Дубая можно там долго обсуждать. Я скажу так, что это город для тех, у кого есть деньги. Mm-hmm. Это город с очень дорогим билетом входным туда, и действительно Дубай делается для автомобиля, он строится в чистом поле, и это такой там космос, совершенно уникальный. Сори, хотя даже в Дубае они делают трамвай. Они делают трамвай.
Даже трамвай.
Очень хороший, да, у них там альстомовские такие черные, суперсовременные, там они по...
В арабском стиле.
Нет, они прямо... Нет, там очень хороший трамвай. Почему решил,
арабский стиль?
Где экспаты в основном живут.
Понятно.
И у них есть метро, они развивают, они развивают общественный транспорт. Но Дубай — это город с очень дорогим входом. Вот.
Во-первых, да.
Так же, как и город, как и любой город для автомобиля, потому что кто может себе позволить... Естественно, если меня спросят, что лучше, ехать на метро или ехать на хорошем автомобиле, я скажу, ехать на хорошем автомобиле.
Да, я прошу Дмитрия, ему где больше нравится, в Дохе или Дубай, вот я им предложу на выбор, или, например, Берлин и Прага.
Да нет,
вот
спроси, где бы ему понравилось? Спроси, где ему нравится, если у него нету денег, если у него нету несколько, там, 10 тысяч долларов, чтобы комфортно в Дубае жить.
Да, вот. Вот.
Проблема, тут же в чем проблема, да, это эту историю там проходили, были очень в Колумбии, были радикальные изменения, и Колумбия вот в плане урбанистики, там многие ставят в пример, как там все это дело меняли, потому что когда у тебя, ты делаешь город удобный там для автомобиля, ты делаешь этот город удобный для людей определенной социальной группы, потому что автомобилем по разным обстоятельствам не могут пользоваться люди с низким достатком, им не могут пользоваться дети, ну, в силу возраста, им не могут пользоваться пенсионеры.
В силе
здоровья. То есть самые социально неблагополучные слои населения,
просто
они
отпадают,
не могут. И когда город является для автомобиля, для молодых, там, богатых, успешных и здоровых, и ты выкидываешь за борт всех вот эту вот, да, такую там чернь, как ее можно... Ну, это не я их так называю,
да, да, да,
чтобы сейчас не подумали, но вот когда мы от этих людей отгораживаемся, да, то у нас получается дикое социальное расслоение, у нас получается, что эта проблема, она усугубляется вообще в масштабах всего города, потому что человек богатый, человек с достатком, он в хорошем общественном пространстве окажется всегда, у него дома хорошее общественное пространство, у него в жилом комплексе классное благоустройство, человек с низким достатком, у него нет возможности поехать в Европу, да, и если ты не делаешь ему в городе комфортную среду, а наоборот, ты его еще дальше от этого отстранишь, ты даешь ему почувствовать там ничтожность. Это ну, плохо, неправильно вообще в рамках всей там социальной политики. Поэтому город должен быть удобный для всех, и город должен ориентироваться на пешеходов.
Вот мы
Илья,
сейчас поговорим.
Вот Алексей не согласен.
Миллион этих комментариев приходит, но ну, не миллион, но ну, так много достаточно. Я по-быстрому. Алексей, мне кажется, что Алексей, мы ему уже отвечаем. Алексей у нас пропагандист автомобиля, наш постоянный слушатель.
Там
Алексей
есть другой врач. Слушатель, который не пропагандист,
да,
кстати,
вот,
автомобиля.
Он, я даже могу достать этот вопрос. В метро да, давка, да, в автобусах да, да. стоять, на тротуар уже пылят в лицо швами между плиткой, в авто я еду или стою с комфортом.
Никто...
Зачем мне эти прогулки?
Не, ну это не тот вопрос.
Смотрите, никто не спорит, что на личном автомобиле ехать комфортно.
Ну,
за этим никто не спорит. Угу. Проблема в том, что личный автомобиль для регулярных поездок на работу, на учебу и так далее используют только 20% москвичей.
Вот, если вот это интересная цифра, да.
Только 20% москвичей они используют личный автомобиль для регулярных поездок. 80% москвичей личный автомобиль не используют. Он у них, может быть, есть, но они по разным причинам, там, кому-то пробки, у кого-то нет возможности там где-то его припарковать, что-то по разным причинам они его не используют. Безусловно, этим 20% комфортно, здорово он едет в машине, и объяснить ему, что, чувак, давай ты сядешь там на общественный транспорт, сложно, и, наверное, в нынешнем виде это глупо, да, пожалуйста. Но наплевать на этих 80% людей, отказать им в праве комфортно передвигаться и хоть как-то улучшить их положение, сделав им нормальное общественное пространство, сделав им удобный, хороший общественный транспорт, на мой взгляд, неправильно. И город должен как-то думать о всех, а не только вот о малой части людей, у кого есть личный автомобиль.
Причем, если в абсолютных цифрах вот эти 20-80%, то, насколько я помню, московский метрополитен за день перевозит где-то 7-8 миллионов. Ну, 8 – это максимум, пик. Наземный транспорт, наверное, 2-3 миллиона, может быть, вот так. Какие-то электрички еще там до 2 миллионов.
Там надо смотреть, потому что там они считают по поездкам, и там...
Ну, там еще может быть, да, на одного человека может
приходить. Короче говоря, если, я думаю, в Москве сколько-то штук миллионов автомобилей перемещается. То есть это не более...
Нет, автомобилей много. Надо смотреть там последние данные, там же еще есть область. Тут с цифрами вообще все очень плохо. Когда вы начинаете смотреть цифры и все это дело считать, да, то вы обнаружите, что данных там крайне мало. Но там, по-моему, 2 или 2,5 миллиона автомобилей ежедневно там в Москву въезжают, у нас есть. Uh-huh. От ГИБДД, по-моему, за 16 или за 15 год. Или нет, думаю, что во время новостей можем посмотреть.
Mm-hmm, вот. Да, да.
Но нет, это стандартная статистика, например, во всех городах такая. То есть 20% населения, оно использует личный автомобиль для регулярных поездок. 80% они есть на общественном транспорте.
Вот, и, соответственно, город должен как раз развивать этот самый общественный транспорт, потому что даже, ну, не то, что по праву большинства, а большинство людей как раз перемещается. Тут тебя предлагают вместо Собянина работать, ну, уже пошли дальше кое-какие иные предложения. Не, ну, пишут, вот самый умничка...
Послушать бы вас.
Ну, это понятно, это тоже такие часто у нас бывают аргументы. Кстати, ты говоришь, вот слушатели не очень любят. Мы, допустим, берем программу про прививки. Огромное количество людей, которые, ну, говорят, а вот мы пришли. То есть, мне кажется, еще проблема в конкретных кейсах. То есть, даже если человек идеологически согласен, он как-то раз приходил в поликлинику и столкнулся с тем, что, говорит, я хочу сделать своему ребенку прививку, а в итоге я пришел, мне ничего не объяснили, не информировали, а я еще слышал о том, что у кого-то случились осложнения. То есть, на самом деле, очень большая доля проблемы, она информационная. То есть, от отсутствия информации.
Просто... Я говорю, что государство не занимается... образованием в области урбанистики, просвещением населения, и даже такие, например, полезные реформы, как введение платной парковки, она частично провалилась и была имиджево очень негативно воспринята. Я там только вот на вашем радио, наверное, эфиров 5 на эту тему там проводил, но она провалилась, потому что они не смогли объяснить, там, зачем это делается.
Вот видишь, я даже не буду спрашивать. Вот, кстати, а по поводу...
Кого спрашивать? Слушайте,
я не буду спрашивать Илью еще раз, потому что он пять раз уже объяснял это. Да, и нам более-менее понятно. Но мне вот с такой, можно сказать, в какой-то степени с научной точки зрения. Но ведь, допустим, платная парковка и даже ограничения, да, платный въезд в город, какие-то другие ограничительные меры, они имеют какое-то вот, ну, объяснение, то есть результаты моделирования? Или какие вот сейчас существуют аргументы против этого?
Аргумент очень простой. Есть пропускная способность улиц.
Да.
По ним может там пройти это. При этом, когда у тебя начинаются пробки, и когда у тебя пропускная способность она превышается, у тебя... Я сейчас пытаюсь научно...
научная программа.
У тебя происходит снижение скорости
по траектории движения как-то, да?
У нас кандидат наук.
Давай, кандидат наук. Она отвернулась, но вообще показывала экспоненту или что-то такое.
Это не экспонент была.
В общем, история такая, да, что даже когда ты начинаешь проводить транспортное моделирование и смотришь там на пропускную способность улицы, как у тебя буквально там на несколько автомобилей ты это превышаешь, у тебя сразу
начинается... Короче, я читал про это. Можно я перескажу умным языком? За полминуты. Да. Значит, накапливается. Сначала нет изменений, а потом резкий взрывной рост.
Да.
Вот,
да,
по экспоненте.
Да, да,
вот, да, что да, там да, происходит. Ну, для тех, кому интересно. Да, все, извини, я тебя перебил.
Но смысл в чем? Что цель города сделать так, чтобы в центр приезжало ровно столько машин, сколько центр может как-то переварить. Не потому, что они такие, ну, плохие. Мы сейчас давайте не возьмем Москву, возьмем абстрактный город солнца, о котором мечтали архитекторы, фантасты, да, вот, из такой утопии город солнца прекрасный, который мы с вами строим, и центр этого города ввиду разных причин, да, что улицы узкие, и нет возможности их расширить, ну, чтобы там все не снести и так далее, он может переварить там определенное количество автомобилей. Количество парковок, которые мы можем обеспечить, оно тоже ограничено, то есть, и мы стоим там, почему платная парковка, она же отсюда, что у нас есть только там 500 тысяч парковочных мест. И дальше мы ставим вопрос. Либо мы должны снести половину зданий и построить там какие-то паркинги, либо нам как-то все дело ограничивать. И вот когда у нас возникает дисбаланс спроса и предложения, в мире есть два принципиальных способа это сделать. Это первое, это очередь, как было в советское время за колбасой, да, если на примере колбасы. Вот
за 20 секунд нам надо.
Да, это либо очередь, и тогда просто появляются пробки, это как бы очередь в основном на въезд в город, просто все едут, но медленно. Либо это введение каких-то ограничительных мер или введение платы, да, то есть человек платит цену, и у него всегда есть колбаса, но он за эту колбасу платит.
Если вы хотите узнать продолжение, слушайте нас после новостей.
Сейчас новости.
В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня программу со мной ведет кандидат химических наук Вера Грибанова.
Я здесь, привет, Андрей,
да, но
идейный вдохновитель нашего проекта.
Тема у нас сегодня не химическая. У нас сегодня в гостях Илья Варламов, один из основателей фонда «Городские проекты». Человек,
мне,
который...
кстати, очень интересно, Андрей.
Что интересно?
Сказать, очень интересный эфир.
Я вообще считаю, что к этой теме, вот просто, классно. Я так могу сказать, да. с химией, да, с фармацевтикой у нас нет проблем понимания, да, то есть надо, есть просто какие-то там, не знаю, с космосом тоже, а вот, например, про урбанистику, я не знаю, кто вообще, да. Есть ли программа.
Давайте
на Первом канале.
Давайте мы каждый день будем делать эфиры и заниматься просвещением.
Прекрасная идея, все, договорились.
Урбанистика, просвещение.
Вот это в прямом эфире было предложение. Правда, сейчас тут же проклянут 100 человек, скажут, да вы чего, не надо. Нет, мне тоже кажется, что это очень важная тема, к ней надо привлекать внимание. В конце концов, вот есть огромное нигилизм, непонимание, вот что делается в Москве по программе «Моя улица», зачем открыли «Зарядье», почему «Садовое кольцо» сужают там до 3 полос.
Зачем убрали троллейбусы?
К сожалению, до 4. Недостаточно радикальной реформы, боятся.
Нет.
Сейчас мы Илью спросим конкретные несколько пунктов, которые, скажем так, на примере этих кейсов вполне можно объяснить, для чего это все делается. Это, например, пешеходные переходы, надземные, подземные, это сужение полосности. Вот первый пункт, допустим, вот для чего сужать Садовое кольцо, опять же?
Потому что Садовое кольцо, смотри, просто, знаешь, такие вопросы, это, которые требуют, можно час объяснять. Я постараюсь коротко.
Да.
Есть два типа улиц. Это вообще основа нормального города. Есть так называемые там шоссе, они разные, там автобаны, шоссе, хайвей, там фривей, как хочешь их называй. В разных странах они по-разному. Это улицы, которые нужны для того, чтобы ты быстро из точки А доехал в точку Б. Они бессветофорные, там можно сделать высокую скорость, там нету тротуаров, нету пешеходов и так далее. Но эти улицы, они никогда не пересекаются с городом. То есть там не должно быть общественного транспорта, не должно быть остановок, они должны идти под окнами домов. То есть это такие некие магистрали, они могут идти там в туннелях, на эстакадах, там
у
еще где-то.
У нас это, по-моему, вот... называли вылетные магистрали, в наших ГОСТах или...
Про наши я сейчас там объясню, да.
А,
у нас,
хорошо.
Ну, пример такой улицы, это там, ну, или тот же самый МКАД, да, ну, то есть такой дороги, да, что вот это вот некая такая улица, которая вот, она там сам... Или некоторые, подчеркиваю, участки там третьего транспортного кольца. Вот.
Ну, действительно, некоторые, да.
А есть улицы как местные, это улицы, которые у нас проходят в городе, и эти улицы должны соответствовать определенным требованиям. Они должны быть, например, безопасными, потому что там ходят пешеходы, а жизнь человека — это самое дорогое, и когда у тебя, у нас каждый день в России порядка 50 человек погибает под колесами в России, понимаете? И никто об этом даже не задумывается. То есть 50 человек в день погибают из-за того, что во многом из-за того, что у нас неправильно проектируются улицы. Если ты посмотришь на статистику европейских стран России, то увидишь, что у нас там в 5-10 раз эта статистика хуже по ДТП, чем в других странах.
Там вообще сейчас концепция нулевой.
Нулевая, да, что раньше считалось то, что жертвы ДТП и смерти под машинкой — это неотъемлемое зло, с которым ничего невозможно поделать, а теперь считается, что можно сделать так, что никто не будет подгибать под колесами. Так вот, второй тип улиц, он предполагает, что по нему есть общественный транспорт, там есть тротуар, там есть светофор, эти улицы можно перейти, там никто не гоняет, там ограниченная скорость, как во всем мире, там 50 км в час, а в некоторых и 30 км в час уже идет ограничение скорости. Это улицы безопасные, это два типа. У нас в России, еще в Советском Союзе, начали плодить таких вот франкенштейнов, да, когда, с одной стороны, мы говорим, что эта улица, она как бы местная, она проходит по городу, но, с другой стороны, это у нас такое вот шоссе, по Тверской, вот мы сейчас возьмем, расширим, или Садовое кольцо, или вот Маховая, вот, ну, если посмотреть вот все эти истории, да, это попытка сделать в городе, пустить,
магистраль.
Разрезать, да, и сделать это шоссе. Что это такое? Это, во-первых, это небезопасно. Во-вторых, это крайне негативно сказывается на жизнь людей. Есть даже, можно посмотреть, например, цену аренды квартиры на Тверской. Это раньше было такое, понимаешь, что на Тверской дорого. Вот если посмотришь цену аренды недвижимости на Тверской, когда у тебя, или на Садовом кольце, когда у тебя квартира выходит на магистраль, у тебя будет процент на 20-30 дешевле, чем в соседнем доме, который во дворе находится, который не выходит на шумную магистраль. Куча негативных факторов у этих дорог, и у нас пытается как-то все дело скрестить. С одной стороны, у нас такое шоссе, с другой стороны, у нас какая-то местная улица. Поэтому эти вопросы нужно разделять. нужно строить шоссе, нужно строить эти магистрали, хайвеи, но их нужно строить там в промзонах, их нужно закапывать в туннели, их нужно уводить, чтобы они не были под окнами домов, чтобы они не портили жизнь людям.
Да. Да, я понимаю, вот,
по городу должно быть комфортно ходить, комфортно и, самое главное, безопасно.
Вот как раз проходить. А теперь мы переходим плавно к пешеходным переходам. Я знаю, Илья, это
да,
тема
тоже. Да, я ненавижу переходы.
Какие здесь у нас Лихтенштейны могут быть?
Мы сейчас говорим про внеуличные переходы. И это очень крутой кейс, потому что когда я про него начинал говорить 5 лет назад, и вот если проводить опрос, и ты говоришь, подземные переходы нужно закопать. Вот 5-7 лет назад, я не помню, когда я только начал про это говорить, 99% предлагал закопать меня.
Вот. Так, а сейчас есть изменения?
Сегодня я вижу, когда в каком-нибудь городе какой-нибудь сумасшедший сотрудник ГИБДД говорит, а мы сейчас построим для безопасности дорожного движения внеуличный переход, скорее всего, надземный, потому что на подземный у них денег нет, мы построим внеуличный переход, ему уже люди там, в регионах, начинают говорить, ты что, с ума сошел, там на меня ссылки кидают, и я просто вижу, что народ возмущается, потому что уже народ понимает.
Да ты все-таки объясни, почему это зло.
Я каждый день рассказываю, почему это плохо. Я уверен, ваши слушатели, они это хорошо знают.
Ну да, они тоже знают, конечно.
Илья, нельзя переставать, мне кажется, это делать. Раз есть результаты, надо еще рассказывать.
Смотрите, очень кратко рассказываю, почему внеуличные переходы — это зло. Опять же, я говорю, внеуличные переходы на нормальных улицах. Понятно, что у нас все наоборот, да, у нас какое-нибудь Ленинградское шоссе через деревню идет, да, и у тебя там зебра, и какая-нибудь там бабушка с картошкой, она там между фур там прыгает, потому что они нарисовали зебру. Вот там нужен внеуличный переход, потому что нельзя, чтобы шоссе по зебре переходили. А когда у нас какая-нибудь двухполосная или небольшая улочка в центре, у нас через нее копают в какой-то внеуличный переход. Две проблемы. Первая проблема, он делает город недоступным, а здесь, опять же, возвращаясь к статистике, возможно, вас эта статистика удивит, но у нас 20% маломобильных граждан, 20% в среднем в России маломобильных граждан.
Это пенсионеры, это с колясками.
Да, у нас почему-то думают люди, опять же, такое заблуждение, что маломобильный гражданин – это инвалид на инвалидной коляске. Нет, друзья, инвалид на инвалидной коляске – это совершенно отдельная история, и, к сожалению, большинство инвалидов в России, они без посторонней помощи даже из квартиры не выйдут, не то что до этого перехода не дойдут. Маломобильные граждане – это пенсионеры, потому что им просто тяжело ходить, это люди с колясками, это девушка, вот как вы, которая взяла велосипед, потому что вот если ты еще здоровый кабан, подземный переход, его еще спустишь, вот этот прокатный, да, ты взял, он весь там
30 килограмм. Нет, ну я согласна, конечно, мне тяжело будет, например, спустить его вниз куда-то, совершенно верно.
Девушка уже его не спустит.
Я буду стоять и ждать помощи.
Да. Это там, это просто уставшие люди, это может быть здоровый, он может быть просто болен, и был прекрасный там пост Антона Буслова, его, к сожалению, уже с нами нет, он умер от рака, и он когда болел, он написал как бы очень пост, что, ну, довольно такой эмоциональный, что вы просто не понимаете, что себя чувствует в нашем городе больной человек, даже которому просто светофор предлагает 2 минуты просто стоять под дождем и ждать, пока вот машины проедут, потому что неправильно фаза настроена, а там известно, что комфортное время ожидания максимально 30 секунд на светофоре.
А у нас там вот, поэтому, 130.
Да, поэтому первое, недостаток внеуличных переходов, они делают город недоступным для многих людей, из-за этого люди отказываются от, там, он не пойдет в кафе на соседнюю улицу, он там это. Второй момент, гораздо более опасный, это он провоцирует людей нарушать правила, потому что как раз если бабушка там или еще кто-то, она просто откажется от поездки, там, или ты на велосипеде выберешь просто другой маршрут, то многие люди, как раз здоровые, молодые, когда они смотрят на подъезд, им лень идти, ну так устроен человек, природа человека, им лень спускаться, и он дорогу перебегает. Его, естественно, водитель там не ждет. И мы проводили исследования, например, на улице Свободы, там школа 1285, которую я закончил, это в Северном Тушино, и там к трамвайной остановке через улицу Свободы построили надземный переход, адскую конструкцию, около школы, мол, дети, им нужно безопасно дорогу переходить. Так вот, мы проводили исследования, мы там стояли неделю и считали пешеходов. 47% пешеходов перебегают дорогу. 47%, ты представляешь, какое количество?
Это очень много.
47% пешеходов перебегают дорогу, потому что это дети. Потому что детям, им несложно подняться на лестницу, им лень. И они перебегают. Естественно, водитель, поскольку там нету зебры, раньше там была зебра, сейчас зебры нет, водитель их не ждет. И аварийность часто, если ты возьмешь статистику по ДТП, то ты обнаружишь, что очень часто людей сбивают в тех местах, где построили внеуличный переход. И часто она становится после строительства внеуличного перехода, аварийность становится только хуже, Потому что люди начинают нарушать. Две проблемы. Это недоступный город, и это провоцирует нарушать
правила. Алексей спрашивает, а надземных или подземных? Я думаю, это относится в равной мере и к тому, и к другому.
Илья, поясни, пожалуйста.
Надземные хуже.
Надземные хуже, да?
Надземные хуже. Опять же, возвращаясь к психологии человека, человек животное такое, которому проще...
Сначала вниз, а потом вверх,
да? Сначала вниз психологически спуститься проще, чем сначала. То есть лестница вверх, это сразу преграда, и многих отшибает. Ну, то есть они принципиально вверх не пойдут. А когда подземный, говорит, ну, вроде спуститься, а зато, ну, как говорят, это, трудности отложим,
будет,
трудности
не
отложим
будет,
на потом, да. Психологически это проще.
Да я так могу сказать,
плюс подземные, они выше. Их из-за того, что там у тебя должен определенный транспорт проезжать, ой, надземные переходы, они делают выше, там обычно три пролета вместо двух, и это, ну... Еще хуже.
Ты часто говоришь о том, что надо бы поменять СНИПы или ГОСТы, они устаревшие, они нас откатывают обратно, назад. Вот о каких конкретно стандартах?
Это очень больная тема для меня. История с ГОСТами какая? Во-первых, нужно понимать, что ГОСТ носит рекомендательный характер. То есть соблюдать ГОСТы совершенно не обязательно. Но так вышло, что когда ты чиновник, у нас как бы любое дело начинается с обсуждения того, а кто сидеть будет. Поэтому большинство энергии тратится не на какие-то благие дела, а тратится на, чтобы каждый прикрывал свое место одно важное бумажками, чтобы потом не приходилось отвечать. Поэтому есть, например, ГОСТы по наземным переходам. И есть несколько кейсов, может быть, кто-то заметил, на Тверской, точнее, на первой Тверской Ямской в этом году, буквально неделю назад, там сделали прокол один...
Который между Чаяново и...
Да, да, там сделали улицы. Прокол, это очень
Власова,
круто.
Что ли, что-то...
Поставили светофоры, и на одну ночь там нанесли зебру. Потом выяснилось, то есть там может быть наземный переход, там могла появиться зебра через Тверскую, это было невероятно круто, все обрадовались. Но на следующий день пришли люди, зебру стерли. Когда начали выяснять, почему... то, оказывается, есть старый ГОСТ, который не предполагает там переход с поворотом, а там поворачивают машины, хотя есть масса случаев, где так люди переходят,
мне
и ничего
кажется,
не случается.
Очень вот, часто где можно такое встретить, да?
Это, ну, ГОСТ, он, что это нужно разделять по фазам, и там бы нужно было делать три фазы, те, кто едет прямо, те, кто поворачивает, и потом переходят пешеходы, хотя нет ничего страшного, если вы совместите
поворачивает
пешеход,
они бы просто пропускали пешеходов, и так вот делают
Питере,
во многих странах.
В Питере даже так, очень много где, насколько
смотрите,
я понимаю.
Тут же вопрос, что есть ГОСТ, а ГОСТ, когда чиновник не будет там переходить улицу, чиновник как рассуждает? Я сейчас сделаю там переход, завтра там кто-нибудь, кого-нибудь, не дай бог, собьет. Кому придут? Ко мне придут, скажут, ГОСТ есть, ты в нарушении ГОСТа сделал, а то, что ГОСТ носит рекомендательный характер, уже разберется суд. Никому не охота рисковать, поэтому массу глупых, нелогичных и странных решений в наших городах происходит из-за того, что устаревший ГОСТ, из-за того, что их никто не хочет менять. И один из минусов программы «Моя улица», что Сергей Семенович Собянин, обладая невероятным аппаратным весом, который нет ни одного мэра в России, мог бы провести реформы не только в масштабах Москвы, а мог бы изменить
законодательство,
ГОСТы, ввести новые стандарты, которые очень помогли бы, ладно, с Москвой, очень помогли всем городам России. Потому что мэр какой-нибудь там Томска, Магнитогорска и так далее, у него, он не может прийти к Путину, не может прийти к главному гаишнику России, он не может прийти к другим чиновникам и сказать, ребят, давайте поменяем, да? А Сергей Семенович Собянин может, но он этого не сделал.
Слушай, а вот есть где-то, ему для того, чтобы это сделать, ему надо знать, ему надо, чтобы был какой-то, не знаю, какой-то экспертный совет или какое-то общественное движение, которое бы ему предложило вот эти поменять стандарты.
У нас есть другие, да, ну,
кто-то, кто этим занимается? Есть хоть какие-то институции?
Слушай, ну есть, конечно, есть...
Кто?
Есть городские проекты, кто тебе скажет.
Слушай, там есть, на самом деле, у мэрии, там, вокруг мэрии, ну и вообще в Москве есть массу талантливых, умных, образованных людей. Кроме того, периодически Москва обращается к известным там, мировым урбанистам, приглашает их, которые дают свои какие-то заключения, и иногда к этим заключениям даже прислушиваются. Например, когда планировали делать реконструкцию Ленинского проспекта, и, как и все вот эти вылетные магистрали, вот как раз наш фонд «Городские проекты», он заказывал исследования, приглашали мы трех авторитетных мировых ученых, там, транспортников, урбанистов, которые делали заключения, и по по этому заключению это провели аудит проекта мэрии, предложенный реконструкции Ленинского проспекта, его признали вредным, мы этот проект мэрии презентовали и смогли отбить эту реконструкцию, Ленинский до сих пор сохранен в том виде, в котором есть, и его не изуродовали, как другие магистрали.
К счастью, у меня это личный да. корыстный вам момент.
Но, к сожалению, это какие-то такие исключительные проект? Случаи, потому что, ну, по многим другим вопросам, к сожалению, не удается.
Я, кстати, помню этот проект городских проектов, там, кажется, посередине трамвай должен был идти по газону. Газон,
ну, это уже как бы, да, это какая-то такая, то есть, конечно, там было бы очень круто пустить трамвай, ну, там много пассажиров, там хороший пассажиропоток, и трамвайная ветка, она бы сильно улучшила жизнь людей, кто там на Ленинском живет.
Слушай, вот, кстати, про трамвай и электротранспорт тоже достаточно интересная тема. Я, так как я слежу за этой темой, то я, наверное, больше знаю, чем вот наши слушатели. Но все-таки, чтобы было понимание, что вообще с трамваями? Вот недавно к нам на станцию тоже Лексутов приходил, Максим, говорил, что собирается фокусироваться на электробусах. Вот, но вообще, хорошо, так я говорю.
Что Ильи какой-то недоверие, не, да, мне кажется?
Да, я его хочу предупредить, что все-таки не в политической плоскости, а именно в урбанистической нам желательно.
Значит, не бывает, во-первых, урбанистической плоскости без политической. Все идет через политику. Угу. Вопрос какой?
Вопрос какой? Ну вот троллейбусы, трамваи, да, и вообще электротранспорт. Одни говорят, значит, вот есть такая точка зрения, троллейбусы медлительные, то, что ты вначале говорил, что троллейбусы медлительные, неповоротливые, без кондиционера, нет стандартов, все дела. Значит, они мешают движению. Другая точка зрения. Троллейбусы – это не выхлопные газы, троллейбусы – это транспорт, который по проводам, единообразное обслуживание, ну и там много всяких разных аргументов.
Да, значит, смотри, с электротранспортом история очень простая. Во-первых, не надо сравнивать какой-то старый разваленный троллейбус с каким-то там современным автобусом. Понятно, что он неповоротливый, ломается и еле едет не потому, что он троллейбус, а потому, что он старый троллейбус. Поэтому еще здесь не совсем корректное сравнение. Электротранспорт, у него есть одно огромное преимущество перед транспортом обычным, на дизельном, в том, что электротранспорт, он привлекательный для пассажира. Если ты проведешь сейчас опрос среди населения, что вот можно из точки А в точку Б поехать при одинаковом количестве времени, с одинаковым комфортом, ты можешь поехать, например, на трамвае, на троллейбусе, на автобусе, либо на маршрутке, то абсолютно большинство выберет трамвай. Потом троллейбус будет, потом автобус, потом маршрутка.
Почему так, кстати?
Электротранспорт, он психологически людям привлекательный, он ассоциируется у людей с чем-то современным, да, с таким. Электродвигатель, нормальный электродвигатель, он комфортнее двигателя дизельного, он меньше шума, нету вибраций, это экологично, ну, и там раз он плавно разгоняется, там нет рывков там от передач, ну, и так далее, и так далее. То есть электродвигатель, электротранспорт, он для пассажиров привлекательный. Цель развития в городе электротранспорта, ну, общественного транспорта, чтобы люди с автомобиля пересаживались на общественный транспорт, чтобы разгрузить дороги. Возникает вопрос, да, почему одной рукой там та же самая мэрия Москвы, она говорит людям, пересаживайтесь с автомобиля на общественный транспорт, а другой рукой она этот общественный транспорт делает непривлекательным, например, убирает троллейбусы или, например, вставляет турникеты в те же самые автобусы, что теряет вообще всякий смысл, то есть нет больше глупости, чем взять... сейчас магистральные автобусы, которыми я пользуюсь очень часто.
Которые М.
М, да, вот эти магистральные автобусы, которые они ввели, которые должны быстро тебя, по выделенной полосе он идет, но там стоит турникет, и ты должен, и приезжает этот суперскоростной по выделенной полосе автобус, а дальше все выстраиваются в очередь, и 5 минут заходят через этот турникет,
ну,
особенно
на каких-то станциях метро.
Да не, ну 5, мне кажется, это уже приятно. Да.
Больше, и 5, и 10. Я говорю, как, не на обычных остановках, да, кто-то начинает билет покупать,
да,
еще
да,
что-то.
Это да. Же...
Я один раз засек, когда группа туристов китайских около Большого театра заходила в автобус, у них не было билетов, они каждый этот билетик покупал, и он, по-моему, стоял минут 15 вообще, там уже все ругаться начали.
Вот это удивительно, да?
А мне кажется,
теряется вообще всякий
смысл. Кажется,
поэтому
как
немножко парадоксальная
ожидаемо.
Ситуация, да, когда с одной стороны у нас говорят, пересаживаться на общественный транспорт, с другой стороны, это общественный транспорт делают менее привлекательным.
Но вот многие наши слушатели пишут, что чтобы я пересел на общественный транспорт, он должен быть привлекательным.
Да,
по-моему, это аксиома.
Да, совершенно
это
правильно.
Простая
нужно обновлять подвижной состав, нужно делать выделенные полосы. Да. И почему, говорю, недостаточная реформа, потому что на Садовом кольце нужно было делать полосу для общественного транспорта. Выделенную, чтобы автобусы, которые сейчас вместо радиуса есть, они не стояли впрок. Это абсурд. Потому что в автобусе у тебя там едет 100 человек. в машине едет там один или два человека. И она, эти 100 человек, они стоят в такой же пробке, как вот эти вот количество автомобилей. У тебя автобус по выделенной полосе должен так вот проезжать под завистливые взгляды автомобилистов, и чтобы завтра из них многие задумались: слушайте, может, я лучше менее комфортно, да, там у меня не будет подогрева кресла, но я проеду быстро из точки А в точку Б.
Ты знаешь, я вчера по Ленинскому ехал, который Ленинский проспект, справа по выделенке куча М4-х троллейбусов, да, шло, это как раз был в час пик, а мы все стояли на выезд в область. Я как раз, такие же мысли были, с завистью.
Естественно, так вот, а на Садовом не сделали, испугались.
Почему испугались?
Ну, это уже политический вопрос.
Потому что испугались ваших слушателей, которые бы здесь разорвали авторов такой идеи.
У меня был заготовлен совсем такой провокационный вопрос. Давай. Я постараюсь его все-таки задать, а Илья постарается на него ответить.
Илья, вы готовы?
Потом нас не... Да, я просто слышал передачу про зарядье и слышал мнение Ильи. Вот нужно ли вообще советоваться с жителями по таким вопросам? Или как-то стоит, я даже не знаю, какое-то экспертное сообщество? Вот, смотри, ну да. Нет, так вот. По-умному, если.
По-умному, не с жителями советоваться по вопросам, что построить, как построить, по вопросам транспортным, ну и вообще по любому вопросу специалистов, нужно советоваться со специалистами. Это так же, как история со врачом. Когда ты идешь к врачу, если ты нормальный человек, ты забываешь там все, что ты знал, и ты максимум можешь посоветоваться там собрать консилиум из врачей. Никто не будет приглашать своих родственников, и давайте проголосуем, мне ногу ампутировать или не ампутировать. Там мы будем гомеопатией лечиться, или нормальной медициной, или иглоукалыванием. То есть ты идешь к врачам, потому что подразумеваешь, что врачи разбираются, что делать. Когда мы говорим о вопросах города, там, не знаю, будь то архитектурный конкурс, как зарядье и так далее, естественно, нужно приглашать специалистов в этой области. Если архитектур, то архитекторов. Если транспорт, то транспортников. И советуются с ним. С жителями советуются раз там в 5 или в 6 лет на выборах. И жители доверяют власть в городе, в данном случае доверили Сергею Семеновичу Собянину, который, получив мандат от жителей, идет и проводит необходимые реформы в городе. Они не всегда популярны, но он делает то, что считает нужным, и в 2018 году, осенью, через год, будут опять выборы мэра, и жители на выборах оценят работу Сергея Семеновича Собянина, или проголосуют, либо нет. Вот тогда это выбор, будет выбор жителей.
Ну да, на самом деле здесь тоже логика понятна. Значит, несколько ремарк. 92-й пишет, у нас классный новый трамвай со входом во все двери, маршрут номер 17 из Останкино.
Да, и такие трамваи начали появляться, да, и на них не стали делать турникеты, потому что иначе вообще была глупость купить суперсовременный низкопольный трамвай красивый и ставить их турникеты, было вообще безумие. Они да, вот в них не стали делать.
Ну, в общем, по итогу, я хочу, чтобы мы все-таки на какой-то положительной закончили ноте. Не успели мы ни звонки принять, но я думаю, что если бы мы сейчас начали принимать, там был бы такой поток и такой шквал, потому что тема очень людей интересует. Я все-таки хочу сказать, что происходят изменения, мы за ними наблюдаем, и у нас тоже на станции часто это обсуждается, что, в общем-то, все-таки можно сказать, что город стал больше для пешеходов и для людей. В центре люди голосуют ногами.
Это самая главная реформа, которая происходит, то, что меняются приоритеты. От приоритета личным автомобилям Москва меняется к приоритету пешехода, что правильно. И немаловажный момент, что поскольку все остальные города у нас обычно смотрят, что делается в столице, а потом внедряют, у меня есть надежды, что реформы, которые происходят в Москве, они пойдут в регионах, и другие города начнут тоже становиться удобными и поворачиваться лицом к жителям.
Хорошо, я думаю, что вот эта история с популяризацией, тоже важное, потому что чем больше людей будет знать, ну, по крайней мере, пускай это будет дискуссия, пусть спорьте, хорошо, то, что мы привлекаем к этому внимание, вообще об этом говорим, просто не жалуйтесь, что вот взяли что-то, решили без вас и сделали. Давайте сейчас это обсуждать, давайте привлекать это внимание. Я подумаю над предложением Ильи, как нам можно сделать урбанистическую тему.
Давайте все следующие выпуски только со мной.
Я думаю, вряд ли.
Видите, вы боитесь радикальных реформ.
Мы не боимся. Мы говорим спасибо большое, Илья, что пришел.
Спасибо, Илья.
Спасибо, правда, очень интересно. Ну, я считаю, что важно привлекать внимание к этой теме. Мы говорили о том, как сделать городскую среду грамотно и правильно ее организовать, а с вами услышимся в следующую субботу.